Феодору Мопсуэцкому задавали вопросы, но еретиком его никто не считал. А вот когда его выученик Несторий, у которого все его писания и проповеди абсолютно не самостоятельны, это покорный комментарий к Феодору Мопсуэцкому. Вот когда Несторий оказался на Константинопольской кафедре и стал в своих проповедях, так сказать, выдавать то, чему его научили с молоду, вот тут заметили даже простые верующие, что он избегает слова «Богородица», а пытается ввести термин «Христородица». И вот тут возмутилось благочестивое чувство простых верующих. Понадобилось в том же 28-м году, а он любил проповедовать, какое-то красноречие у него было. Так вот, чтобы успокоить паству, он вводит новый термин «лицо соединения», потому что уж слишком опасно было растекать на два лица. Как бы зам опор не стащили, да ногами не растоптали. Поэтому вот «лицо соединения» — это уже компромисс. У Фёдора Мопсуэцкого такого термина не было. И вопрос как бы сдвигается в сторону благочестия, то есть оба естества, божество и человечество, соединены по Несторию нераздельно и в смерти тоже. Это он, значит, уже смещается. И, наконец, уже когда прошел собор, Несторий был дважды сослан, но в ссылке, он еще долго прожил, он продолжает дописывать свои труды и настаивать на своей правоте. И вот тут он развивает понятие, а его сочинения уцелели в сирийских переводах. В греческих-то все было уничтожено, а вот до сирийских переводов докопались. Но уже вот в 19 веке. Он писал по-гречески, но на сирийской переводили. Нет, сирийское он отличается от древнееврейского. Сирийское – это язык. Ну, путаница, но есть такой язык. Да, совершенно верно.
Чему раскопали в 19 веке?
А много чего раскопали в 19 веке. Само это уж так Господь дал. Даже дидахи, учение 12 апостолов, и то раскопали в 19 веке. Как-то вдруг 19 век, земля, вот, выдала то, что в них было. Итак, Феодор уже в позднейшее время развивает понятие единства домостроительного лица. Ой, а что я сказала? Ой, да-да-да, Несторий. Феодор все, помер и в землю зарыт. А вот Несторий в ссылке, значит, все еще, ну, конечно, следит за событиями, и вот развивает понятие единства домостроительного лица. Что это значит? это единство действия и единство воли. Впоследствии это будут такие ереси, моноэнергизмы и монофилитство, но это века пройдут. А как он рассуждает? Что человеческими средствами разделить и невозможно, потому что к нам, как Спаситель, он обращается вот таким вот единым лицом. Оно составное, но по отношению к человечеству едино. То есть он сам знает, что у него внутри разделение. А человечество его может воспринимать только так. Вот по Евангелию там и так далее. Хотя и вот, но это уже он все пытается уже в ссылке натягивать шкурку на кисей. А еще вот в эпоху своей силы и власти, то есть в 28-м году, он повторяет мысль Федора Мопсуэцкого, что вначале Христос не творил чудес, ибо в нем самом были еще противоречия и борьба, что у него, продолжает, еще не было прав на наследие и господство. Поэтому он не имел власти учить. Хотя в Евангелии от Луки приведено, что он учил старца в храме 8 лет. В Евангелии от Луки. Да, ну 12, все равно. В 12 лет, но все-таки. И значит, вот только после искушения в пустыне он как бы проходит испытание, и вот тогда в награду получает власть и начинает, значит, проповедовать и возвещать о Царстве Божьем. С этого момента начинаются исторические времена. Несторий много проповедовал. Проповеди его записывались, ну, как и у Алексея Ильича Осипова. И сразу же возник серьезный конфликт. Но протест пошел из Александрии, как раз от Кирилла Александрийского, который на кафедре уже давно, с 414 года. 14 лет уже. То есть, попросту говоря, записи проповедей сразу же дошли до Египта. И, конечно, Кирилл не такой человек, чтобы оставить без внимания хотя на минуту. И он сразу же, засуча рукава, принимается за дело. Вот тут он разрабатывает специально для Нестория 12 анатематизмов, то есть отрицательных исповеданий веры. Кто думает вот так и так и так, анафема. И вот 12 пунктов таких. То есть анафематизмы имеют еще и педагогическую нагрузку. Нужно, чтобы сам Несторий строго и бесповоротно осудил свои заблуждения. Ну и сразу в том же году стало ясно, Кирилл, да, это все, значит, из Северной Африки в это время? Так, кстати, уже пошла ответная волна. Итак, в это время Константинопольский, значит, престол императорский, занимает император Феодосий-младший и дает разрешение на открытие Третьего Вселенского собора в Эфесе, который и был открыт в 431 году в день сошествия Святого Духа в конце мая. Естественно, Кирилл Александрийский весьма деятельно готовился к собору, которому собору он и предложил следующие вопросы. Первый. Если человеческая природа не воспринята Богом существенно, то есть если он, Бог, вошел как бы в человеческую храмину, так как вошел, так и вышел, он же к ней не привязан, то тогда кто же взял на себя наши грехи и вознес их на крест, если не Бог? То есть вся аргументация, вот на это я хочу обратить ваше внимание, вся аргументация идет на сотериологии, на проблеме спасения. Второе. Кто проливает кровь на кресте? Если человек, то это не есть искупление. Искупление не совершается человеческими силами. Никакой самый святой человек все человечество искупить не может. Ну, Лев Толстой, тот вообще, что крест — это виселица, а искупления никакого не было. Как говорил один его ученичок, этот самый Поша Бирюков, Владимир Григорьевич, то есть Чертков, не любит искупления. Так вот, третье, апостольский вопрос он задает заново. «Разве Павел распялся за вас?» То есть никакой самый святой человек искупление совершить не может и не может быть спасителем. Четвертое. Что такое жизнь во Христе? Если сущность изъята, то есть не человечество Богом существенно не воспринимается, не Бог существенно не входит в Пречистую Деву, то нам остается только великий пример и подражание Христу. Так называется работа Фомы Кемпийского. То есть спасение своими силами. Вот это как раз героическое спасение своими силами, вот оно как раз и являлось верой Востока. Именно поэтому вот оно-то как раз и являлось верой Востока. Именно поэтому ни Феодор Мопсуэцкий, ни Диодор Тарский, ни Несторий у себя на родине не были призваны к ответу. То есть они упирали на личный подвиг, который может все. А это не так. Именно поэтому ветхозаветные праведники и пророки сходили по свете в ад, как полагается. Кстати говоря, не надо думать, что в православной церкви это ясно каждому. Далеко не каждому. Вот так однажды Филарет Московский, святитель Филарет, спросил буквально на пробу. Вот выпуск семинаристов. Чем вы думаете спастись? И один ответил: смирением. Смирением, да. В этих стенах. Кто такие святые? И мне отвечают: это которые смиренные. Признак святости – смирение. Да нет, друзья мои, смирение – это всего лишь подражание Христу. Научитесь от меня, я как кроток есть, не смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Да, кстати говоря, без благодати Святого Духа мы его стяжать не можем. Оно будет наигранное. Мало того, вот на этот ответ Филарет просто ответил контрвопросом. А много ли его у тебя? Правильно. Ну, другой ответил вообще лакейски. Вашими святыми молитвами. Да, он отвечал, где ты научился так лицемерить? И только третий сказал: страданиями и крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа. Вот тогда Филарет перекрестился и сказал: вот так отвечайте. А ведь это будущие пастыри, это уже выпуск Московской духовной семинарии. Итак, Кирилл Александрийский вот в эти полтора года, вот так, значит, с середины 29-го до весны 31-го, прорабатывает те вопросы, которые предстоит задать всем отцам собора. И главный вопрос Кирилла Александрийского: уже ли мы крестились в смерть обыкновенного человека? Ну, для Льва Толстого крещение вообще не таинство. Крестить можно только взрослых людей, чтобы взять с них некоторое социалистическое обязательство. И ответ Кирилла: мы провозглашаем смерть Бога воплотившего. Итак, немножко я вас задержу, не страшно. Итак, на Третьем Вселенском соборе были заданы вопросы. Первый. Господь вочеловечился. Где тогда его божество? Ибо оно уже существует в нем. Входит в утробу Девы Марии. Вот на этот вопрос, хотя бы на этот, собор ответил. Поэтому как раз только Третий Вселенский собор провозгласил Пречистую Деву Богородицей и усвоил ей это имя. Второй вопрос. Существует ли божество в нем наряду с человечеством? И если да, то каким образом? Ответ ожидался церковью 200 с лишним лет. Божество наряду с человечеством. И если да, то каким образом? Третий вопрос. Как человечество Христово выдерживает соседство божества? Вот из этого вопроса при неправильном ответе возникла ересь монофизитов впоследствии. Надо сказать, что Несторий сам стал просить созыва Вселенского собора. стало быть, в какой-то глубине души он не мог считать себя правым. Именно поэтому он все искал каких-то компромиссных выходов. Ну, как и Ари. Значит, Феодосий-младший посылает на собор своих представителей во главе с Комитом Кандидианом, но председательствует на соборе епископ Эфесский Мемнон и сопредседатель Кирилл Александрийский. Несторий находится в Эфесе, но на собор не является. Председательствует епископ Эфесский Мемнон, поскольку он предстоятель кафедры. Дело-то в Эфесе. Итак, собор принимает вероопределение, то есть как раз апофатическое исповедание Кирилла Александрийского. 12 анафематизмов из 200 епископов подписали его 197. Заседание собора, как я уже сказала, было открыто в день Пятидесятницы, но только 11 июля, то есть полтора месяца спустя, прибыли римские легаты. До этого собор считался неполного состава. Представители восточных церквей, то есть антиохийского диацеза, на собор опоздали, а уже готовое постановление, вот эти 12 анафематизмов, отказались подписать. И составили свой собор, называемый «Соборик», на котором низложили Кирилла Александрийского и Мемнона Эфесского за 12 глав, то есть 12 анафематизмов, и за нарушение церковного мира. А вот, да, восточных, антиохийский диацез. Не сложили, то есть лишили кафедры, лишили епископского достоинства. А в ответ собор не сложил Нестория. И, наконец, соборик тоже выработал свой орос. Какой, будем говорить. Дальше события развивались так. Император утвердил и то, и другое. Арестовал всех троих и засадил в тюрьму. Да. И надеялся, что наказанные обоюдно, они обоюдно и помирятся. Оба собора тогда, оставшись без возглавителей, прислали своих представителей в Константинополь для встречи с императором. В сентябре 431 года собор прекратил заседание, и уже все вместе отправились заседать в предместье Константинополя, в Халкидон. Вот там, в Халкидоне, победили сторонники Кирилла, вторично низложили Нестория, а Кирилл и Мемнон были освобождены и восстановлены в своем достоинстве. И, наконец, в октябре 431 года Кирилл вернулся в Александрию, ну, с победой, но это еще не победа. Он был церковный человек. Он понимал, что где раскол, там о победе нельзя говорить. Победа бывает, когда примирение. В Александрию, да. Они с Тори отправились в первую льготную ссылку в Антиохию, в тот самый монастырь, в котором он начинал свое монашество. И только 4 года спустя, в 435 году, он был отправлен в новую ссылку в Верхний Египет, где вот и написал свои поздние труды, так называемые апологии. Попал в плен к арабам. Они его продали. И умер он уже тихо, но не воссоединившись с церковью, примерно в 450 году. Тем временем на кафедру в Константинополь был избран Максимиан Цареградский. Память его 21 апреля, который вот оставил по себе память как муж святой простоты и простой святости. Члены Малого Собора не стали разъезжаться, а остались в Константинополе в виде ученого совета при новом архиепископе. Это все при Максимиане Цареградском, значит, собор прекратил заседание, но не разъехался. Итак, в октябре 431 года произошел раскол. Но надо сказать, что к миру стремились все. И антиохийский диоцез тоже. Это не наши карловчане. Архиепископ антиохийский Иоанн как раз и встал во главе вот этого мирного устремления. То есть идет взаимная работа. И точно так же в Александрии. Собор закрылся, но церковную истину продолжали дорабатывать. Стало быть, собор закрылся, 12 анафематизмов приняли, но это только опровержение. Собор закрылся, не приняв ороса. Он не закончился, а оборвался. И вот в следующий раз мы как раз прямо вот в эту горячую точку и войдем.